узнаваемость.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. Коротко о главных событиях. Федеральная служба исполнения наказаний начала сбор документов для передачи Надежды Савченко Украине. Подозреваемый в убийстве семьи Андрея Гошта задержан в столичном аэропорту Домодедово. Один из спутников, выведенных на орбиту с космодрома «Восточный», до сих пор не вышел на связь. В Совфеде предлагают создать в России экономические макрорегионы. Минэкономразвитие предлагает передать систему госзакупок в частные руки. В Белоруссии требуют запретить российское мотодвижение «Ночные волки». Владимир Путин подписал закон о лишении мандатов для депутатов Госдумы за 30-дневные прогулы. Главный соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке республиканцев сошел с дистанции. Ну и в Новосибирске коммунисты поздравили горожан с Днем Победы плакатами со Сталиным.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Федеральная служба исполнения наказаний России приступила по запросу Министерства юстиции РФ к сбору документов, необходимых для решения вопроса о передаче на Украину для дальнейшего отбывания наказания осужденной в России Надежды Савченко, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что обращение с ходатайством о передаче для отбывания наказания на родине, а также сроки подачи такого заявления, стали личным волеизъявлением осужденной. Пакет документов СИН предоставит в Министерство юстиции в установленном порядке. Сейчас с нами на связи адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подтверждаете ли вы информацию о том, что да, действительно идет сбор документов и вполне вероятно, что вскоре состоится экстрадиция?
Сбор документов идет, он идет еще не вчера, он там недели полторы, мы две точно видим, что это происходит, поскольку в пятницу Надежда Викторовна заполнила этот пакет документов у себя в СИЗО 3 вместе с адвокатом. Он проконтролировал этот процесс. Документы, соответственно, на имя Керниенко, главы Федеральной службы исполнения наказаний, переданы. Так что теперь идет дальнейший этап. Он будет скорее связан с получением ряда документов из Украины, которые гарантируют отбывание наказания Савченко. Ну и дальше уже российский суд будет принимать окончательное решение по конвенции о выдаче. Выдавать или нет Савченко для отбывания наказания в Украину.
Какова вероятность того, что российский суд примет решение, да, экстрадировать?
Ну, с моей точки зрения, суд производный от политической воли людей, принимающих решения. Поэтому, соответственно, я считаю, очень высокая степень. Другое дело, что когда это произойдет? Это может произойти достаточно быстро, а это может произойти не так, чтобы очень быстро. Тут на это мало кто влияет.
Я правильно понимаю, что украинская сторона должна гарантировать отбывание наказания Надежды Савченко на Украине?
Нет, украинская сторона действительно должна гарантировать это, если речь идет о, собственно, действии норм украинского законодательства. Тогда да. Но Украина не может гарантировать это правовые обязательства, которые имеет. И там могут возникнуть, конечно, какие-то вопросы, но в данном случае Украина совершенно добросовестно может дать бумагу о том, что будет исполнять конвенцию.
Чем существенно с юридической точки зрения отличается, например, обмен Надежды Савченко на кого бы то ни было от того процесса, который происходит сейчас?
Обмен в юридическом смысле возможен всего лишь навсего в единственном случае, когда бы действовали нормы Женевской конвенции. В том случае, когда Россия бы признала себя участником войны на востоке Украины, и тогда на Ерофеева Александрова, российских военнослужащих, которых судят, точнее уже осудили в Украине, можно было бы обменять по этой Женевской конвенции, дополнительным протоколом к ней, наличие статуса военнопленных. А этого статуса нет. Поэтому никакого обмена в юридическом смысле не существует. Есть, ну, понятийный политический обмен. В политическом плане, да, два президента договорились о том, что одновременно зеркально произойдут процедуры по конвенции или же помилование, да, это еще один способ, вот их всего два, по которым аналогичные процедуры как бы заместят друг друга, и Ерофеев Александр прибудет отбывать наказание в Россию, а, соответственно, Савченко уедет отбывать наказание в Украину. никаких других процедур обмена не существует. Действительно, Госдеп США делал неоднократное заявление о том, что санкция должна быть отдана по действию статьи 6 Минских соглашений, которые приняты были в нормандском формате. Но Россия заявляет о том, что не является участником Минских соглашений, выступает только посредником и гарантом. И поэтому на Савченко, с точки зрения Российской Федерации, шестая статья этого Минского протокола не распространяется. Таким образом, о обмене не может быть и речи.
Марк Захарович, насколько я понимаю, вот зеркальный процесс, ну, то есть сбор аналогичных документов со стороны и Украины, я имею в виду по Ерофееву и Александрову, он должен идти параллельно с тем, что происходит в Российской Федерации. Вы этот процесс отслеживаете?
Ну, это не мое дело, с точки зрения, там есть свои адвокаты и есть свои процедуры, которые задействованы, поэтому я просто знаю, что 21 мая вступит в законную силу приговор в отношении Ерофеева Александра. И как раз эти процедуры могут начаться ровно с этого момента, не раньше. Ну, я думаю, какая-то подготовительная работа идет на уровне Министерства юстиции России, заранее собираются документы, чтобы ускорить этот процесс, как я это предполагаю. Прямой информации об этом у меня нет, но думаю, если президенты договорились именно о подобного рода шагах, о которых говорил президент Порошенко, об алгоритме действий определенных, то я думаю, что следует сказать, что нечто подобное будет происходить в отношении Ерофеева Александра.
Спасибо. Это был адвокат Надежды Савченко, Марк Фейгин. Идем дальше.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Подозреваемый в убийстве семьи Андрея Гошта задержан в столичном аэропорту Домодедово. О том, что задержан четвертый подозреваемый по уголовному делу об убийстве полковника полиции Самарской области Андрея Гошта и его семьи, сегодня сообщил глава Главного управления МВД по Самарской области Сергей Солодовников. По его словам, 24 апреля около 13 часов задержанный выехал с железнодорожного вокзала города Сызрань в Москву, откуда вылетел в Таджикистан, где был задержан при попытке вылететь в Афганистан. Позже пресс-служба регионального главка МВД опровергла информацию о том, что мужчину задержали в Таджикистане. Ну и позже официальный представитель СК Владимир Маркин заявил, что обвинение подозреваемым в убийстве экс-главы полиции Сызрани не предъявлялось. Ну и сейчас с нами на связь выходит самарский политолог Сергей Дьячков. Сергей Германович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вам известно об этом деле и громком одновременно, и которое вызывает массу вопросов? Просто возникают вопросы в связи с тем, что, возможно, взяли не тех или пытаются отвести сейчас удар от кого-то. Есть ли такие суждения?
Ну, понимаете, у меня нет, конечно, оснований ставить под сомнение действия СК. Но как каждый гражданин я могу задавать вопросы, на которые бы хотелось бы как-то прояснить. Вот мы же видим, что коллеги Гошта, не согласны. Они все-таки считают, что это месть. Дальше. Отец одного из задержанных утверждает алиби. Ну, тут понятно, он может его выгораживать. Дальше. Эти люди наверняка были в картотеке МВД. Один там по краже баранов, другой по вымогательству. Ну, в общем, какие-то несерьезные товарищи для такого резонансного и страшного, значит, преступления. И дальше сразу масса вопросов. То есть муляж взрывного устройства, камеры разбиты, записи камер пропали. Они утверждают, что якобы выбрали дом, потому что это самый богатый дом. Ну, я не знаю, эту деревню не видел, но сомневаюсь, что это самый богатый дом. И так далее, и так далее. Вопросов очень много. И хотелось бы, конечно, чтобы на эти вопросы были какие-то ясные и понятные ответы.
От кого вы ждете этих ответов? Это должны дать коллеги Андрея Гошта? Это должны дать представители Следственного комитета?
Я думаю, что в первую очередь, конечно, коллеги Гошта уже дали некоторые ответы на некоторые вопросы. То есть они не согласны с тем, какая версия избрана Следственным комитетом. А СК, конечно же, должен дать ответ прежде всего общественности, потому что общественность, она в той или иной степени, если и не сомневается, то, по крайней мере, этого ответа ждет.
Насколько я понимаю, для того, чтобы быть услышанными, коллеги Андрея Гошта готовы пойти на какие-то определенные действия. Что вам известно об этом?
К сожалению, я об этом ничего не знаю, коллеги ГОСТа могут только те, кто так или иначе уже закончил свою службу, наверное, проявить смелость. Вряд ли те, кто сегодня на службе, будут нарываться на неприятности.
То есть вопросы остаются, ответов вы ждете от Следственного комитета, их же ждут и коллеги Андрея ГОСТа, но и, скорее всего, эти вопросы останутся довольно...
Я думаю, что в первую очередь, конечно, общественность и жители той же Самарской области, города Сызрани, где он служил, и так далее.
Но какая самая вероятная версия вот сейчас фигурирует в Самарской области?
Ну, я думаю, что все-таки те, кто с ним работал, они выдвигают наиболее вероятную версию – это месть. Месть за что-то или за что-то не сделанное, или за что-то сделанное, или за то, что он слишком много знал, ну и так далее, и так далее. Но в любом случае, это, конечно, похоже на правду именно эта версия.
Простите, я не в Самарской области, но в Москве фигурирует следующая информация. Андрей ГОСТ, он занимался то ли водкой, то ли нефтью, был как будто бы на финансовых потоках, ну вот, поэтому произошло.
Понимаете, вы, москвичи, в этом смысле более смелые люди. Вряд ли можно так утверждать, если на это... не имеешь никаких фактов и так далее. А предполагать можно, конечно, все что угодно. Мы же знаем, что, к сожалению, правоохранительные органы очень часто замешаны в каких-то криминальных неприятностях.
Я понимаю, вот те версии, о которых я говорил только что, они, в принципе, фигурируют.
Да, пожалуй.
Спасибо. Это был самарский политолог Сергей Дьячков.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Один из спутников, выведенных на орбиту с космодрома «Восточный», до сих пор не вышел на связь. Запущенный на орбиту при первом пуске с космодрома «Восточный» космический аппарат «Самсат-218» не выходит на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Но и обновленная информация. 28 апреля во время запуска с космодрома «Восточный» был запущен наноспутник «Самсат-218D», созданный студентами и аспирантами Межвузовской кафедры космических исследований Самарского государственного аэрокосмического университета. На наноспутнике установлен радиомаяк, который кодом Морзе передает слово «Самсат-218D». В настоящий момент от наноспутника поступают обрывочные сигналы морзянки на фоне шума во время прохождения спутника над приемной станцией. Сейчас с нами на связи научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу Александр Галкин. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Так много говорилось о том, что спутник, который запустили из космодрома «Восточный», не выходит на связь. Теперь информация о том, что это наноспутник. Так есть ли из-за чего переживать?
Ну, переживать всегда есть из-за того, что планировали, то не получилось. Спутник, ну там все три студенческих спутника, один московский, два самарских. Ну, одного не получилось, это обидно. В общем-то, ничего здесь такого страшного нет. Это путь, по которому идет космонавтика во всем мире. Там на один удачный пуск случается, так сказать, один, а может и больше неудачных.
Спрошу иначе. Бросает ли этот маленький морзянкой общающийся спутник тень на космодром «Восточный»?
Нет, я думаю, что здесь связи никакой нет, потому что спутник делался в Самаре, равно как и ракета, которая запускалась. Космодром «Восточный», ну, это, грубо говоря, как гараж, да, так сказать, какое отношение гараж имеет к автомобилю, на котором там возится какое-то оборудование. В общем-то, здесь, так сказать, он необходим, но как бы здесь такой прямой связи нет. Автомобиль – это автомобиль, гараж – это гараж.
Ну и главное, вот эти спутники, почему именно их запускали? Какое научное значение они могут представлять?
Ну, по большому счету, это просто были пробные запуски, и ничего серьезного запускать просто не хотели, потому что запуск серьезного спутника – это колоссальные деньги. Вот, и если, не дай бог, что-то не получилось, то это была большая проблема. Меня тут в этой ситуации только другое настораживает. Ракета предназначена для вывода примерно на орбиту 3 тонн, ну, 2, может быть. А здесь всего, так сказать, неполная тонна. А что остальное, чем догрузили? Или просто боялись перегрузить ракету? Для меня вот этот вопрос, который я так ответа на который не нашел.
Ну, то есть у вас свои вопросы к тому запуску, который состоялся на Восточном?
Безусловно, безусловно, так скажем, потому что ракета, в принципе, это настолько отработанная система, что удивительно, что она почему-то не полетела с первого раза, потому что, ну, в принципе, это те же наши «Жигули», но которые немножко там вместо карбюратора поставили инжектор. Вот. Ну, вот если так автомобильную аналогию привести.
Хорошо, за спутник не переживаем, пусть самарские студенты за него волнуются, но говорят, что морзянка и обрывочные сведения о себе он все-таки какие-то сообщает.
Ну, первый советский спутник, который запустили в 1957 году, то есть это уже без малого 60 лет назад, он, в общем-то, тоже, ну, не морзянка, а бип-бип-бип сообщал о себе, так что время проходит.
Прислушаемся. Прислушаемся, возможно, услышим. Спасибо большое. Научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу Александр Галкин был с нами на связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В Совете Федерации предлагают создать в России экономические макрорегионы. Проект документа по совершенствованию региональной политики, подготовленный Советом Федерации и правительством, направлены в российские регионы, предлагает создание экономических макрорегионов. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве. Итоговый проект не предполагает юридического объединения субъектов Федерации и внесение соответствующих изменений в Конституцию, рассказал собеседник газеты. Речь идет о создании экономических макрорегионов, пояснил он. Сейчас с нами на связи руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что речь идет о каком-то масштабном пересмотре межбюджетных отношений в Российской Федерации, иначе зачем создавать какие-то экономические макрорегионы?
Я думаю, что смысл состоит в том, чтобы экономить деньги на региональных бюджетах, для того, чтобы объединить операции и расчеты по регионам в некие структуры, да, вот эти вот надрегиональные, такие субрегиональные структуры, и таким образом просто, с одной стороны, сохранить управление регионами нормальное, да, а с другой стороны, сократить расходы. И, возможно, федеральные чиновники рассчитывают также как-то, ну, улучшить, скажем, финансовое положение регионов за счет сборов налогов, да, вот на местах.
Да, я понимаю, но как более сейчас эффективно происходит? Более 80% всех налогов, которые собираются в регионах, уходят в федеральный центр. С федерального центра потом периодически возвращается в регионы. Сейчас вот эти макрорегионы, они понадобились для чего? Для того, чтобы больше денег оставлять на местах вместе с полномочиями?
Нет, больше денег на местах должны собирать сами регионы, потому что придуманы новые налоги. Один из таких налогов – налог на имущество физических лиц. То есть, если у региона большой долг, а таких регионов у нас тьма тьмущая, то, значит, нужно просто больше взять денег с нищего, бедного или даже нищего населения. И поэтому придуман вот такой налог. Есть какие-то другие механизмы. В конечном итоге, региональные, так, пополнить бюджеты можно. Но, в принципе, наверное, задача их сэкономить. То есть, просто, например, если взять две администрации и слить воедино, и все управление сделать единым, да, то есть все отделы объединить условно.
Так.
Где-то сократить, ну, хотя бы экономия хотя бы на треть получится. Потому что наша доктрина сегодня — это жесткая экономия, то есть сокращение расходов. Поэтому вполне логично, что так будут делать. И сокращать будут расходы региональные, чтобы, не дай бог, регионы не вывели ситуацию из-под контроля в рамках всей страны. Потому что регионы-то находятся многие на грани бюджетных коллапсов. И если случится дефолт, представляете себе региональные дефолты в России, как это ударит по федеральному центру, у которого все прекрасно, у которого надежные облигации, у которого, в общем-то, резервы, все благополучно, да, но в регионах же не так, значит, нужно ситуацию проконтролировать, с одной стороны, с другой стороны, необходимо сделать так, чтобы там расходы уменьшились. Но проблема в том, что эта политика не политика регионального развития. Вот в старые, не знаю, там, старые времена в России же были очень большие губернии. И эти губернии были большие не случайно, потому что никто не интересовался микроразвитием, да, микропроцессами. Интересовались просто вот формально замкнуть какую-то управленческую систему. Чем больше воеводств, чем больше губернаторов, То есть, чем меньше воевод, тем меньше губернаторств, тем понятнее ситуация для центра, и вроде бы все проще управлять всем. А в реальности вот это огромное количество регионов, которое у нас появилось, оно же появляется по мере того, как идет индустриальное, аграрное развитие страны, когда выясняется, что экономика состоит из множества микроструктур, микропроцессов, микрорыночных отношений, а значит, все это нужно направлять, контролировать, значит, нужно много администраций, много регионов. А сейчас мы движемся в обратном направлении, это регресс.
Регресс.
То, что выдается, да, за административное упрощение, на самом деле, с точки зрения экономики, является большим шагом назад.
Ну и у меня самое элементарное уточнение. Я правильно понимаю, что, по сути, тогда нужно будет объединять регионы по принципу сильный, плюс к нему парочку слабых в нагрузку, для того, чтобы они, ну, большую стабильность показывали?
Ну, а можно и два слабых объединить. Я не очень понимаю логику объединения, возможно. Но, наверное, все-таки это будет соседское объединение. То есть два региона объединяют и получают... ну, новую территорию, да, лучше управляемую. Но поскольку мы считаемся федерацией, то осуществить это, в принципе, было бы невозможно, если бы мы были одновременно на самом деле федерацией. Но поскольку власти понимают, что мы все-таки считаемся федерацией, с этим нужно считаться, то они предлагают такое вот, ну, без референдумов обойтись, да, то
есть... квази-объединение.
Бюджетное, да, квази-объединение, бюджетное объединение какое-то такое вот.
Понимаю. Спасибо, спасибо. Это был руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Министерство экономического развития разработало проект развития единой информационной системы госзакупок, предложив отдать ее в концессию. По сути, Минэкономразвития предлагает передать систему госзакупок в частные руки. Сейчас с нами на связи руководитель проекта Общероссийского народного фронта за честные закупки Анастасия Муталенко. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что произойдет, если мы передадим систему госзакупок в частные руки? Станут ли они от этого честнее?
Ну, вообще, как мы понимаем, ответственные лица сегодня нашли интересный способ реализовать поручения президента в части единой информационной системы. Те поручения, которые были выпущены после нашей критики. И вместо того, чтобы выбрать единственного ответственного и собрать экспертную комиссию по мониторингу работы ЕИС, мы видим, появилось оригинальное решение. Ведь если отдать в частные руки, то и комиссии создавать не надо, да и дорабатывать особенно не придется. Вот такой переход права реализации – более глобальный процесс. При этом нам непонятно, зачем тогда создавалась рабочая группа, ведь в течение последних 5 месяцев при участии экспертов Народного фронта была создана рабочая группа на площадке Минэкономразвития для того, чтобы мониторить, отслеживать, анализировать проблематику единой информационной системы, дорабатывать ее, вырабатывать общие решения. Насколько мне известно, более 200 миллионов уже было вложено в то, чтобы эту систему сделать. И, соответственно, все возмущения о том, что она не работает, они были своевременны. Все ждут этой площадки для того, чтобы мы видели и планы госкомпаний, и государственных учреждений, смотрели, как они соотносятся с закупками, чтобы можно было какую-то аналитику оттуда выгружать.
Анастасия, позвольте я уточню. Вы назвали это решение оригинальным. Оригинальное не значит, что плохое. Но и плюс ко всему, если будет некая компания, которые будут платить деньги за то, чтобы закупки были в Российской Федерации прозрачными, что в этом плохого, если можно коротко?
С точки зрения общественного контроля мы не понимаем, что будет бесплатным. Сегодня вот это концессионное соглашение, оно с экспертами не проработано, с нашими экспертами, которые приглашались в рабочую группу, оно не проработано. И если мы сегодня открываем сайт закупки ГОФ и можем сделать аналитику бесплатной, то сможем ли мы такое сделать в той системе ЕИС, которая будет отдана частному инвестору? Для нас сегодня непонятны вообще условия, на которых передается вложенный миллиардный государственный такой объект, как ЕИС, тоже не ясны.
Есть, спасибо, принимается. Это была руководитель проекта Общероссийского народного фронта за честные закупки Анастасия Муталенко, которая усомнилась в необходимости передавать в частные руки государственные закупки.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. В Белоруссии требует запретить российское мотодвижение «Ночные волки». Председатель партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич направил в Генпрокуратуру страны официальное заявление с требованием признать российский байкерский клуб «Ночные волки» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории республики, сообщается на официальном сайте БНФ. Поводом для подачи заявления стали высказывания лидера «Ночных волков» Александра Хирурга Залдостанова, который, находясь 30 апреля в республике, заявил о том, что Белоруссия – это Россия. Дальше цитата по Янукевичу. Наглое заявление Залдостанова явно направлено на непризнание Республики Беларусь как независимого государства. Алексей Янукевич сейчас с нами на связи, лидер партии «Белорусский народный фронт». Здравствуйте, Алексей Антонович.
Здравствуйте.
Алексей Антонович, вам ответили уже что-то из прокуратуры или как вы намерены действовать в перспективе? Пожалуйста.
Мы направили обращение, Генеральная прокуратура его обязана будет рассмотреть. И в том случае, если они на самом деле усмотрят в высказываниях господина Залдостанова приметы экстремизма, а на наш взгляд ставить под сомнение государственность Беларуси – это экстремизм чистой воды, тогда будет соответствующее обращение прокуратуры в Верховный суд признать организацию Залдостанова экстремистской и, соответственно, запретить ее деятельность в Беларуси.
Алексей Антонович, ну, пока мы знаем о том, что Александр Хирург Залдостанов рассказывает, что его неправильно поняли, что заявление вырвано из контекста, что он имел в виду прежде всего Великую Отечественную войну, когда все воевали не за конкретное село, а за целую страну, и поэтому, возможно, вы просто его как-то вольно истолковали?
Но на самом деле контекст всех высказываний господина Залдостанова, которые он делает в Белоруссии, причем делает уже не первый год, очень ясно свидетельствует о том, что с его стороны, со стороны его организации очень явственно прослеживается неуважение государственного суверенитета и независимости нашей страны. Безусловно, Беларусь в наибольшей степени, в очень большой степени пострадала во время Второй мировой войны, но пытаться использовать эту тему для того, чтобы расшатывать мир в нашем государстве, чтобы ставить под сомнение независимость Беларуси, это никому не удастся, и в Беларуси это никому не будет позволено.
И конечная цель ваша. Вы хотите, чтобы запретили организацию «Ночные волки» в Беларуси, потому что она там есть? Или хотите, чтобы просто не появлялся Александр Хирург Залдостанов на территории Республики Беларусь? Поясните.
Мы хотим, чтобы организация была признана экстремистской, и ее деятельность в Беларуси была поставлена вне закона, для того, чтобы не происходило... Ну и, соответственно, я надеюсь, и российские... тогда следственные органы вынуждены будут на это реагировать, потому что между нашими государствами существуют соответственные соглашения, соответствующие соглашения. Мы хотим, чтобы публичные высказывания публичных личностей, господин Залдостанов, безусловно, это публичная личность, которые ставят под сомнение независимость нашей страны, не звучали, в том числе не звучали тут у нас в Беларуси.
Алексей Антонович, хотите вам Александр Залдостанов сейчас сам ответит?
Ну, если он готов, пожалуйста, конечно.
Александр, здравствуйте, вы с нами сейчас?
Да, здравствуйте, да.
Важное уточнение, вы подвергали сомнению государственности Республики Беларусь?
Что не понял?
Вы подвергали сомнению государственность Республики Беларусь?
Даже за бред.
Ну, вот с нами...
От кого вы это слышите?
Вот смотрите, с нами на связи Алексей Янукевич, лидер партии «Белорусский народный фронт». Он, возможно, вам сейчас задаст вопрос, а вы ответите. Пожалуйста.
Вопрос очень простой. Заявление о том, что Беларусь – это Россия, каким образом может не ставить под сомнение независимость нашей страны?
Александр?
Да, не понял.
Заявление, что Беларусь – это Россия, каким образом не ставит под сомнение независимость Республики Беларусь?
Значит, смотрите, если я просто не знаю, с кем я говорю, там на протяжении моей поездки в Белоруссии все время крутился около меня какой-то тип, знаете, который, значит, говорил о том, что Советский Союз воевал вместе с Гитлером. Вот, не знаю, если это говорит этот тип, тогда мне все понятно, чего он добивается. Поэтому, значит, дело в том, что Я там слышал, что-то такое, каким-то сепаратистом объявили, еще что-то. Но сепаратисты разделяют, и, что называется, и гадят. А я-то как раз хочу собрать все. Я-то как раз за единство, за нашу общую историю, за нашу единую веру. Я как раз за это выступаю. И поэтому, значит, все, кто эти люди, которые распространяют подобные слухи и подобную нелепицу, это как раз вот они и есть самые натуральные сепаратисты, которые привели нашу страну и нашу родину к развалу в 90-х годах. А сейчас они хотят сделать то же самое сейчас в Белоруссии. Они хотят, чтобы она оказалась под внешним управлением, они хотят, чтобы лишить ее независимости и так далее. И все, кто с этим борется, они объявляют, называют сепаратистами их. И договорились, что до того, что Советский Союз воевал вместе с Гитлером. Я думаю, что этих людей вообще не стоит слушать. Это бесстыдные, лживые враги, которые наводняют сейчас наше пространство для того, чтобы нас друг с другом стравливать.
Все, поэтому... у меня последнее уточнение. Республика Беларусь – это независимое государство или нет?
Ну, конечно, оно независимо, раз у них там есть президент.
Спасибо. Алексей Антонович, вы еще с нами?
Да, конечно.
Вас удовлетворил ответ Александра?
Абсолютно не удовлетворил. Мы слышали, что он заявил о том, что его родина развалилась. Я не знаю, считает ли он своей родиной Россию или нет.
Советский Союз, скорее.
Разваливается уже Россия или нет. Но на самом деле Советский Союз не существует уже 25 лет, даже больше, чем 25 лет. И любые попытки восстановления Советского Союза, любые заявления о том, что вот сейчас хотят склеить какую-то единую веру, хотя тут опять же непонятно, какая вера имеется в виду, потому что...
Непонятно понимаю, ему, даже... какая вера, вы слышите? Ему также непонятно, кто воевал на стороне Гитлера. Он считает сейчас с кем вы там разговариваете, я просто первый раз слышу его имя. Вот, я не знаю, тот ли этот персонаж, который кроме меня крутился там себе под ногами, выискивал, где что там нагадить нам. Может быть, скорее всего, это он и есть. Поэтому вот он, собственно говоря, привел до катастрофы великую единую страну, за которой воевали наши деды. И врет сейчас наглым образом вам здесь в эфире, переворачивает мои слова и специально намеренно искажает действительность. Я в этот момент находился там, тогда на кладбище в Хатыни, когда люди рассказывали о подвигах их сел, их городов и так далее. Понятно для меня было, что они воевали не за свое собственное село, они воевали за свою страну, за свою родину, которая была тогда Россия. На тот момент это был Советский Союз. Понимаете, они воевали не за конкретную кусочек территории, а за общий единый наш дом, который сейчас называется русским миром. А вот эти вот лгуны и подлецы, они сейчас хотят сделать все, чтобы стравить нас друг с другом, отрабатывая деньги их покровителей заокеанских.
Спасибо, Александр. Да. Спасибо, это был Александр Хирург Золотостанов. У нас на связи еще остается Алексей Янукевич, лидер партии Белорусский народный фронт. Я просто уточню, Алексей Антонович, следующее заявление в прокуратуру последует?
Мы будем изучать этот вопрос. Возможно, да, я этого не исключаю. Я думаю, что те высказывания, которые только что прозвучали, хотя в них много очень внутренних противоречий и откровенного бреда, но, тем не менее, слушатели сами могут сделать выводы, ну и прокуратура Республики Беларусь, безусловно, тоже будет делать выводы и оценивать высказывания господина Золотостанова.
Может, помиритесь все-таки, нет?
Я не ругался с господином Золотостановым.
Вы на него в прокуратуру написали, просто не ругались.
Я не приезжал в Россию, я не говорил, что это Беларусь. Я не говорил о том, что деды мои воевали за белорусский мир или еще какой-то, как он заявил, что во время Второй мировой войны белорусы воевали за русский мир. Белорусы не воевали за русский мир никогда и, надеюсь, не будут воевать ни за русский мир, и очень надеюсь, что нам не придется воевать против русского мира. И вот эта дружба, о которой много говорят и которая часто... говорят оправданно, которая...
Понимаем.
Место, то есть... она ставится под угрозу вот деятельностью таких организаций, которые руководит господин Золотостанов.
Спасибо. Это был лидер партии Белорусский народный фронт Алексей Янукевич.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении мандатов депутатов-прогульщиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие поправки внесены в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. С нами на связи депутат Госдумы, член комиссии по вопросам депутатской этики Михаил Бричак. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, с прогулами покончено после вот сегодняшнего решения или как?
Это очень серьезная определяющая мера для людей, которые избираются в Государственную Думу и заведомо знают, что не могут себя посвятить депутатской парламентской деятельности. Принятый закон очень хорошо будет стимулировать на исполнение всех своих обязанностей, которые возложены на депутата или сенатора.
Почему 30-дневные прогулы, почему не 15-дневные, почему не 3-дневные?
Это может быть в таком порядке каких-то несогласованных выездов, каких-то необходимостей, связанных с интересами и проблемами избирателей. Все эти вопросы регламентом не все предусмотришь, поэтому норма, которая позволяет и демократично, с одной стороны, подойти к деятельности парламентария, а с другой стороны, и поставить в рамки.
Спасибо. Это был депутат Госдумы, член комиссии по вопросам депутатской этики Михаил Бричак.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Теперь к новостям из Соединенных Штатов Америки. Главный соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке республиканцев сошел с дистанции. Сенатор Тед Круз принял решение выйти из предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Об этом в среду, 4 мая, сообщает Лос-Анджелес Таймс со ссылкой на менеджера компании Круза Джеффа Ро. Ранее стало известно, что Круз проиграл своему сопернику по республиканской партии Дональду Трампу праймерис в Индиане. Решение Круза значительно увеличивает шансы Трампа стать кандидатом в президентские президента США от республиканской партии. Победа на праймерис в Индиане означает, что Трамп, у которого уже было примерно 1000 голосов партийных делегатов, получил еще 57, а для номинации этой республиканской партии требуется 1237 голосов. Его соперником остается Джон Кейсик. Ну и вот заявление сенатора от штата Техас Теда Круза. Запись предоставлена агентством ТАСС.
С самого начала я говорил, что буду продолжать до тех пор, пока есть реальный путь к победе. Сегодня я с сожалением говорю, что этот путь, судя по всему, закрылся. Поэтому с тяжелым сердцем, но несгибаемым оптимизмом хочу заявить, что в долгосрочной перспективе мы сворачиваем нашу кампанию. Но услышьте меня, я не сдаюсь в своей борьбе за свободу. Я продолжу бороться за Конституцию, за христианские ценности, которые построили Америку. Наш путь продолжится, и я даю слово, что я продолжу эту борьбу со всей силой и по всем возможностям.
Это было заявление Теда Круза, который больше не кандидат, не претендует на кандидатство в гонке за президентское кресло. Сейчас с нами на связи директор фонда изучения Соединенных Штатов Америки имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Тед Круз, это был, ну, считался, по крайней мере, основным претендентом на звание кандидата от республиканской партии, кроме Дональда Трампа. Можно ли считать Джона Кейсика человеком, который сможет конкурировать с Трампом?
Нет, Джон Кейсик абсолютно не может конкурировать. Он смог набрать даже меньше голосов, чем некоторые из кандидатов, которые уже до этого завершили свое участие в кампании. Поэтому это чисто такое символическое участие, наверное, только чтобы не оставлять Трампа абсолютно одного, вот, и как-то не портить уже совсем эту кампанию. Так что нет, Кейси, конечно, не будет никаким.
Но можно ли говорить о том, что все, вот республиканцев кандидатом однозначно теперь Дональд Трамп?
Да, конечно, так признают и все американские эксперты, что это поворотный момент в кампании республиканской партии. И об этом, собственно говоря, даже заявил председатель Национального комитета республиканской партии, поздравив Трампа с этой победой в Индиане. Ну, в общем, признав, что фактически до съезда никто ему конкуренцию составить не может, поэтому он будет основным кандидатом в президенты от республиканской партии.
У меня последнее уточнение. Ожидаете ли вы того, что вот те люди, которые претендовали на кандидатское звание от республиканской партии, теперь будут как-то выступать против Трампа, даже подыгрывая демократам?
Ну, мне трудно судить о некоторых кандидатах. Часть из них, они поддерживают Трампа, а часть выступает против. Ну, против Трампа ведут кампанию многие республиканцы, которые, ну, видны республиканцы, но всем известно на слуху имя сенатора Маккейна. Он открыто ведет кампанию против Трампа. Поэтому...
Несмотря на то, что Трамп остается фактически единственным, это не означает, что республиканцы вокруг него сплотятся.
Да, вот это большая проблема. Он уже, Трамп, начинает заявлять, что да, теперь вот наша задача объединить, но на самом деле всех республиканцев, но на самом деле эта задача будет очень трудновыполнимая. И фактически она может привести, ну, если не к такому формальному расколу, то, конечно, разъединению в рядах республиканской партии, потому что многие консервативные кандидаты, они Трампа не поддерживают. Ну, многие кандидаты, например, женщины там категорически против Трампа, у него очень небольшой процент поддержки среди женщин, ну и так далее. То есть тут, конечно, будет еще, ему предстоит большая работа. Нельзя сказать, что он прям таким победителем на белом коне въезжает.
Спасибо. Это был директор фонда изучения Соединенных Штатов Америки имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Говорит Москва. Поток.
В Новосибирске коммунисты поздравили горожан с Днем Победы плакатами с Иосифом Сталином. На улицах Новосибирска появились праздничные билборды с портретами вождя. Идея поздравить горожан с Днем Победы плакатами с изображением Иосифа Сталина принадлежит местному обкому КПРФ. Вот как об этом рассказал второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ринат Сулейманов.
Сталин был верховным главнокомандующим, возглавлял страну в годы Великой Отечественной войны. Как бы кто ни относился к ним, но я думаю, что этот факт из истории вычеркнуть нельзя. К нему положительно относятся ветераны, участники Великой Отечественной войны, поэтому это совершенно естественно. Это поздравление от КПРФ. Там есть разные у нас оценки истории. Кто-то считает Власова героем Великой Отечественной войны. Фактически страну и армию государства в этот период времени возглавлял Сталин. Его вклад в победу сложно оспаривать. Его признавали не только у нас в стране, но и во всем мире. Сюда приезжали на Ялтинскую конференцию Рузвельт и Черчилль. Именно Сталин являлся олицетворением государства того периода. Это наша точка зрения, наша позиция. Поэтому мы в данном случае считаем вполне возможным использовать его образ, скажем, его изображение в поздравлении, связанном с победой в Великой Отечественной войне. Что касается отношения общественного мнения, вы откройте опросы Левада-центра и посмотрите общероссийские опросы. Там 57% населения сегодня относятся положительно или скорее положительно к роли Сталина в истории. Если спросить, наверное, более узко сформулировать годы Великой Отечественной войны, я думаю, что там будет еще больше. Мы не находимся в разрезе, так сказать, с общими оценками, которые существуют в нашей партии в отношении, в том числе, Сталина. Но образ мы его используем достаточно давно, ничего такого в этом не находим. Я, честно говоря, ничего плохого либо предосудительного в этом не вижу.
Это был второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ринат Сулейманов. Идея со Сталиным на плакатах ко Дню Победы понравилась не всем. С нами на связи сейчас житель Новосибирска, директор рекламного агентства «Мелихов и Филюрин» Александр Филюрин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Главный вопрос, у нас времени очень немного, но важно уточнить. Если вам эта идея не понравилась, что вы намерены делать для того, чтобы избавить, например, Новосибирск от подобных поздравительных плакатов?
Я в таком разрезе не думал. Ну, для начала я просто горожанин. Я ехал и сфотографировал эту рекламу. И высказал свое возмущение и неприятие этого в Фейсбуке. Я вообще не люблю, когда реабилитируют вурдалаков. Что делать с этим, я пока не знаю. Это не мгновенная вещь.
Будете ли вы обращаться к городским властям, правоохранительным органам, какие-то судебные инстанции или нет?
Нет, я не буду. Я не юрист и не борец за справедливость. Но когда придет время, я сделаю все, чтобы сделают то, что не доделал в свое время Ельцин. То есть коммунистов нужно, коммунизм нужно осудить, а коммунистов нужно люстрировать. И я уверен, что рано или поздно в нашей стране тоталитарные идеологии, к каким я отношу и фашизм, и коммунизм, тоталитарные идеологии будут запрещены, их, ну, не сами идеологии, их пропаганда. Пропаганда этих тоталитарных идеологий и их символики будет уголовно наказуемым деянием.
Спасибо. Это был житель Новосибирска, директор рекламного агентства «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин.
Поток. Успеем сказать главное.